Цветов не посылать. Глава первая. На мой взгляд, это было одно из самых блестящих расследований Нира Вульфа, хотя он и не получил за работу ни цента. Возможно, да, а возможно и нет. Вульф просто сделал любезность старому другу Марка Вукчичу, одному из трех человек во всем мире, называвших Вульфа по имени Ниро. Однако этим все не ограничивалось. За пределами дома Вульф воистину наслаждался едой лишь в ресторане «Рустерман», которым владел и управлял Марко. Прежде чем обратиться к Вульфу с просьбой, Марко накрыл для нас роскошный обед в отдельном кабинете и заговорил о своей нужде не раньше, чем туда вкатили тележку с сырами. Более того, попавший в беду человек был шеф-поваром.
«Должен признать», — начал Марко и подался вперед, чтобы положить мне еще один ломтик кремонской горгонзолы, что он давно лишил себя права претендовать на уважение профессионалов. Однако в юности я работал под его началом в ресторане «Мондор» в Париже. Тогда ему было 30 лет, и он готовил лучшие соусы во всей Франции. Он был гением и человеком широчайшей души. «Да чтоб я этим сыром подавился, если буду сидеть сложа руки, когда его обвиняют в убийстве, которого он не совершал!»
Марко взмахнул рукой, в которой сжимал длинный узкий нож.
«Но что я могу? Я всего лишь трактирщик, а ты — великий сыщик и, кроме того, мой друг. Поэтому я обращаюсь к тебе с просьбой. Спаси его. Да и не только к тебе, Карчи тоже».
Марко показал на меня ножом. «Ты ведь, надеюсь, тоже мне друг?» Я с жаром кивнул. После такого роскошного обеда и вина я питал к Марко особенно теплые чувства. «Конечно», — заверил я, — «только не перегибайте палку с комплиментами. Я так, мальчик на побегушках».
«Ха!» — недоверчиво хмыкнул Марко. «Друг, не рассказывай мне сказки, уж я-то знаю, чем ты на самом деле занимаешься. О деньгах не беспокойтесь, я, разумеется, все оплачу».
Вульф, заворчав, посмотрел на ресторатора. Большая физиономия Вульфа, отнюдь не казавшаяся крупной на фоне его гигантских габаритов, чуть раскраснелась и сияла от удовольствия, как, собственно, и всегда после отменной трапезы. Однако в его глазах явно читалась досада, которая и вызвала недовольное ворчание.
«Пф!» — фыркнул Вульф, внимательно поглядев на друга. «Что я слышу, Марко? Если ты хочешь меня нанять и оплатить мои услуги, такие вещи следует обсуждать у меня в кабинете, а не у тебя за столом. Если же ты обращаешься ко мне как к другу, к чему разговоры о деньгах? Неужели ты стольким обязан этому человеку? Кстати, как его зовут?»
«Помпа. Вирджил Помпа».
«Неужели ты стольким ему обязан, что просишь меня помочь ему и при этом взываешь к нашей дружбе?»
«Да», — с едва заметным раздражением ответил Марко.
«Черт подери, разве я этого уже не сказал?» «В таком случае у меня нет выбора. Приходи ко мне завтра к 11, там обо всем и расскажешь».
«Так не пойдет», — заявил Марко.
«Он в тюрьме. Его обвиняют в убийстве. Ты представить не можешь, сколько времени я убил сегодня, пытаясь пробиться с адвокатом к нему на свидание. Опасность дышит ему в спину, он полумертв от страха. Ему 68 лет».
«Боже мой!» — вздохнул Вульф. «Я хотел обо всем поговорить в спокойной обстановке. Проклятие! А что, если он действительно убийца? Судя по тому, что пишут газеты, очень на то похоже. Почему ты так уверен в его невиновности?»
«Да потому, что виделся с ним и разговаривал. Да, я допускаю, что Вирджил Помпа мог убить человека, и у него хватило бы мозгов наврать полицейским и адвокатам. но он бы не смог, глядя мне прямо в глаза, сказать того, что сказал сегодня, и вести себя так, как он себя вел. Я хорошо его знаю». По-прежнему сжимая в руке нож, Марко перекрестился, отчего стал похож на рыцаря с мечом. «Клянусь тебе, Ниро, он никого не убивал. Этого достаточно?»
«Достаточно! Давай рассказывай, что случилось, но сперва положи мне еще сыра».
Вульф подвинул к нему свою тарелку.
«Бондон, положи понемногу каждого. Я еще не решил, какой из них мне нравится больше всего».